Калам отвернулся и пошел в свою каюту. Он услышал, как Сал-Келан вздохнул, а затем двинулся в противоположном направлении и поднялся по лестнице на верхнюю палубу. Убийца закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной. «Лучше войти в ловушку, которую видишь, чем в ту, о которой не догадываешься». Особого утешения эта мысль не принесла. Калам не был даже уверен, что это ловушка. Паутина Мебры раскинулась широко. Это Калам знал всегда и сам частенько дергал ее ниточки. Более того, эрлитанец, кажется, не выдал его, когда дело дошло до вручения книги Дриджны. Калам ведь передал ее в руки Шаик. Сал-Келан, скорее всего, был магом и выглядел человеком, который отыщет себе применение в драке. Даже не вздрогнул, когда телохранитель казначея пошел к нему. И то, и другое меня не радует. Убийца вздохнул. И он привык пить хороший эль, судя по вкусам. Когда племенных жеребцов первого кулака провели через ворота к имперской пристани, поднялся переполох. Всхрапывающие нервные кони брыкались и толкались среди конюхов, портовых рабочих, солдат и чиновников всех мастей. Главный конюший вопил и бегал туда-сюда, пытаясь навести порядок, но в итоге только усиливал хаос в толпе. Женщина, которая держала в руках поводья великолепного жеребца, отличалась от остальных только внимательным спокойствием, и когда конюший наконец сумел организовать погрузку, она среди первых повела своего подопечного по широкому трапу на имперский транспорт. И хотя конюший знал каждого из своих работников и жеребцов, его внимание рассеялось из-за необходимости принимать несколько решений одновременно. Поэтому он даже не задумался над тем, что эту женщину и коня видит впервые в жизни. Минала заметила, как затычка отчалила 2 часа назад, сразу после того, как на борт поднялись 2 взвода морпехов со своим снаряжением. Торговый корабль отбуксировали из внутренней гавани, прежде чем позволили поставить паруса. По бокам от него шли 2 имперские галеры, эскорт, который проводит судно через Аренскую бухту.
4 таких же военных корабля ожидали транспорт в 1/4 лиги от порта.
На борту имперского транспорта было полно морпехов, по меньшей мере 7 взводов. На Криводожальском море явно было неспокойно. Жеребец Калама вскинул голову, как только ступил на верхнюю палубу. Огромный люк, ведущий в трюм, оказался настоящим лифтом, который поднимали и опускали на лебедках. Первых 4 лошадей уже завели на платформу. Старый седой конюх, который стоял рядом с Миналой, окинул взглядом ее саму и жеребца.
«Новейшее приобретение первого кулака?» — спросил он.
Минала кивнула.
«Великолепное животное», — сказал старик. «Хороший глаз у первого кулака».
«И больше ничего достойного. Этот ублюдок всему городу показывает, что собрался бежать, а когда наконец уплывет, уведет с собой весь флот. А, Кеннеп, куда же мы тебя привели? Уходите из Арена», — так сказал Калам.
Она то же самое советовала Сельве, когда прощалась, но Кеннеп теперь снова оказался в рядах армии. Поступил под командование Блистига, начальника городского гарнизона. Никуда они не уйдут. Минала подозревала, что никогда больше их не увидит.
«И все ради того, чтобы погнаться за мужчиной, которого я даже не понимаю. Мужчины, который мне, может быть, даже не нравится. Ох, женщина, ты ведь уже взрослая. Подумай головой».
Полоса горизонта на юге тянулась тонкой серо-зеленой нитью и колыхалась в горячих потоках воздуха над дорогой. Впереди раскинулась бесплодная земля, усыпанная валунами. По ней тянулась усеянная глиняными черепками торговая дорога, отделившаяся от имперского тракта. Всадники авангарда остановились на перекрестке. На восток и юго-восток отсюда лежало побережье, к которому жались деревни и поселки, а также святой город Убарит. Небо в том направлении было затянуто дымом. Сгорбившись в седле, Дукер вместе с остальными слушал капитана Сульмара.
«И в этом они абсолютно единодушный кулак. У нас нет другого выхода, кроме как прислушаться к Нетпаре и Пуллику. В конце концов, более всех пострадают беженцы!»
Капитан Сон презрительно хмыкнул. Под слоем дорожной пыли лицо Сульмара побледнело, но он продолжал.
Пайки у них урезаны, уже до голодного уровня. А вода? В Атаре она будет, но что до пустыни за ним?»
Бальд провел пальцами по бороде.
«Наши колдуны говорят, что ничего не чувствуют. Однако мы еще далеко. Лес и большая река лежат между нами и пустошами. Быть может, духи земли там просто глубоко закопаны, так сказал Сормо».
Дукер посмотрел на колдуна. Тот сидел на коне, молчал и только кутался в плащ старейшины. Лицо его скрывалось в тени капюшона. Теперь историк заметил, как дрожат длинные пальцы Сормо на луке седла. Нихил и Бездна все еще не оправились после испытания на Гелоровой гряде и не выходили из своего крытого фургона. Так что историк даже засомневался, живы ли они еще.
«Последние наши три мага и двое мертвы или слишком слабы, чтобы ходить, а третий постарел на 10 лет за каждую неделю этого худом проклятого похода».
«Тактические преимущества очевидны, кулак», — добавил Сульмар после короткого молчания. «Как бы ни были разгромлены стены Убарида, они предоставят лучшую защиту, чем пустошь, где даже холмов не найти».
«Капитан!»
— рявкнул Бальд. Сульмар замолк. Его губы сжались в одну тонкую бескровную линию. Дукер поежился и отнюдь не от медленно подступающей прохлады ночи.
«Такой большой уступки, Сульмар, согласно веканским представлениям о вежливости, военный вождь мог ждать от кого-то низшего по званию. Какая шкура так поизносилась на тебе, капитан? Ты ее, несомненно, быстро сбрасываешь, когда пьешь вино с Нетпарой и пулликом Алларом».
Калтейн не отчитал Сульмара, никогда не отчитывал. Намеки и претензии, рожденные аристократической заносчивостью и высокомерием, он встречал так же, как и все остальное, с холодным безразличием. Может, это и производило впечатление на веканцев, но Дукер замечал, как расхрабрились из-за этого Сульмар и ему подобные. И капитан еще не закончил.
«Это не только военное решение, кулак. Есть в ситуации и гражданский элемент».
«Повысь меня, командор Бальд», — попросил Сон, «чтобы я мог высечь этого пса так, что от шкуры одно воспоминание останется».
Он оскалил зубы и посмотрел на другого капитана. «Иными словами, нам нужно перемолвиться словечком в каком-нибудь тихом месте, Сульмар». Тот ответил безмолвной ухмылкой. Заговорил Калтейн.
«Нет никакого гражданского элемента. Убарит окажется смертельной ловушкой, если мы его возьмем. В осаде, с суши и моря мы не устоим. Объясни это Нетпаре, капитан. Это твое последнее задание».
«Последнее, кулак?»
Калтейн промолчал.
«Последнее», — пророкотал Бальд. «Значит, последнее. Ты разжалован с позором».
«Прошу прощения у кулака, но вы этого не можете сделать».
Калтейн повернул голову, и Дукер на миг заподозрил, что капитан все-таки сумел вывести кулака из себя. Сульмар пожал плечами.
«Мой офицерский патент был выдан первым кулаком. Исходя из этого, я имею право потребовать судебного разбирательства. Кулак Калтейн, силой малозанской армии всегда было то, что наша дисциплина призывает высказываться откровенно. Какие бы ни были отданы приказы, их я исполню в точности. Я имею право на то, чтобы моя точка зрения была задокументирована дословно. Если нужно, могу процитировать соответствующие пункты устава, которые описывают мои права».
Все молчали. Затем Бальд повернулся в седле к Дукеру.
«Историк, ты что-то понял из этого?»
«Не хуже тебя, дядя».
«Будет его точка зрения задокументирована дословно?»
«Да».
«И, как я понимаю, разбирательство потребует присутствия адвокатов, не говоря уж о первом кулаке».
Дукер кивнул.
«Где у нас ближайший первый кулак?»
«В Ароне».
Бальд задумчиво кивнул.
«Значит, чтобы разобраться с капитанским патентом, придется поспешить в Арон».
Он обернулся к Сульмару.
«Если, конечно, предложение совета знати не важнее решения судьбы твоей карьеры, капитан».
«Возвращение Убарида развяжет руки флоту адмирала Нока», — сказал Сульмар. «Тогда он сможет быстро и безопасно перевести нас в Арон».